Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, друзья мои, сегодня у нас с вами есть повод для разговора. 29 июня – это 50 лет со дня так называемого мятежа танкистов, мятежа танкетоса в Чили. На самом деле сейчас у нас все будут говорить о том, что было и произошло не так давно, а я поговорю о том, что произошло совсем давно, 50 лет назад. 50 лет назад случилась такая история. Командир 2-го полка чилийской армии, я подчеркиваю, я говорю про чилийскую армию, такой был Роберто Супер, узнал о том, что его хотят снять с должности. И, я уже говорю, 29 июня 1973 года утром он вывел свой полк на улице Сантьяго и повел танки и бронемашины к президентскому дворцу Ла-Манеда и к Министерству обороны. А танкисты быстро окружили оба здания, и Супер приказал открыть огонь по верхним этажам. И вот тут началось самое интересное. Дело в том, что армия, а чилийская армия – это такой отдельный в Чили очень важный институт, так сложилось исторически. Чилийские офицеры и генералы – это такая важная часть чилийского общества. И армия не поддержала. Армия не поддержала, никто не пришел на помощь этому Роберто Суперу. И командующий сухопутными войсками, командующий армией генерал Прац и его заместитель генерал Аугусто Пиночет выступили с резким осуждением попытки переворота. В результате переговоров полковник Супер вместе со своими офицерами, организаторами мятежа, он был арестован. Арестован, сдался и капитулировал. А президент Альенде вынес самые большие благодарности генералу Працу и генералу Пиночету. А вот дальше началось самое интересное. Вообще, надо сказать, что у Альенде у него было довольно сложное положение. А дело в том, что он стал президентом благодаря не только победе на выборах. Он, скажем так, выборы он выиграл не совсем. Он стал президентом в результате довольно сложного компромисса. То есть голосов набрал много, но недостаточно. Стал президентом в результате довольно сложного компромисса с чилийским парламентом, в котором верховодили правые, да, а, соответственно, Пиночет, народное единство, был левым. И в тот момент, в результате экономических экспериментов, которые проводились в Чили, кстати, не, что бы там ни говорил Пиночет, их нельзя было, и Альенде тоже, да. И Пиночет, и Альенде, это их нельзя было назвать, то, что называется, думаю, строительством социализма. Нет, это было именно такое, попытка, с одной стороны, сохранить рынок, а с другой стороны, управлять этим рынком методами такой директивной экономики, в основе идеи которой была такая, что давайте мы расширим кредитное предложение, да, давайте мы будем, ну, в кавычках назовем это, печатать деньги, а при этом запретим повышать цены. Ну, примерно так. В этой ситуации, раз денег у нас много, а цены мы не повышаем, у предприятия будет мотивация наращивать выпуск продукции, да, чтобы больше заработать. И поначалу так сработало, а потом предприятия поняли, что раз цены повышать нельзя, то и нет сигналов, как бы они не получают о том, есть спрос на продукцию или нет, то проще свернуть выпуск, да, посмотреть, на что будет дефицит, на что будет большой спрос. И, соответственно, в Чили резко упало производство, дефицит, действительно образовался дефицит. Ну, это такое экономический экскурс, но нас это интересует другое. А нас интересует, что через два месяца после мятежа танкистов, в августе 1973 года, Пиночет пришел к Альенде и сказал, что так и так, что-то генерал Прац плохо поддерживал нас. Что-то вот он как-то так был, сослабоват, не держит он армию. Разговоры в армии нехорошие, и там, соответственно, что-то правительство не любит, да. Альенде сказал ему что-то вроде, ну а ты как? А ты что? Он говорит, да все класс, все отлично. Я-то поддержу. И Альенде смещает генерала Праца, человека, который ему, кстати, безусловно верного, и назначает командующим армией, назначает Пиночет. И все знают, что случилось потом 11 сентября. Генерал Пиночет только уже более, так сказать, скоординированно и более, там, более скоординированно, более грамотно, как бы это ни звучало, организует свой, да, кровавый, да, абсолютно неконституционный, организует свой переворот. Утром построили, значит, в Санкт-Петербурге построили войска, около казарм офицеры обратились что заявлением, что сегодня армия будет наводить порядок в стране. Кто, кстати, кто не хочет, может выходить из строя. Нам нужны только те, кто готов пойти с нами. Кстати, желающие нашлись выйти из строя, и более дальнейшего ни в какого участия в этих событиях не приняли, но остальные пошли на штурм президентского дворца. И, кстати, что характерно, генералы чилийской армии пошли штурмовать вот, Ла-Манеду вместе со своими солдатами. То есть, ну, кроме Пиночета, вот он с автоматом не шел, уже старый был, а не молодой. А остальные генералы пошли вместе с солдатами, ну, для того, чтобы никто не собирался ничего открутиться. Да, пойдем до конца. И в результате президент Альенде был свергнут, и в Чили установился авторитарный, кровавый, очень жесткий режим, который продержался следующие 15 лет до конца 80-х годов. О чем эта история? Это история о том, как она лучше всего описывается пословицей «На подмогу от собак волка не зови». Пытаясь решить проблему с недовольными полковниками, президент Альенде обратился к генералам, которые его очень быстро от него отделались. И что еще интересно? Естественно, на следующий день после переворота полковник Супер и его офицеры вышли на свободу. Они, кстати, отметились участием в кровавых репрессиях, которые начались в первые дни пиночетовского переворота. А потом Пиночет спросили, говорит, а вот, как говорится, как же так? Вы же реально подавили этот мятеж танкистов. Вы же реально вот выступили тогда и от имени армии, выступили в поддержку Альенде и вышли с войсками и заставили этого полковника Супера сдаться. Как так? На что Пиночет сказал? А это была тренировка. А это была тренировка. А это благодаря вот этому мятежу танкетоса, то, как его называли, мы узнали, на кого Альенде может опираться, какие у него есть верные ему части, как он будет сам реагировать. Кстати, они знали, что Альенде – это не тот человек, который уйдет из президентского дворца, что он будет держаться за власть и сражаться за власть до последнего, надо отдать должное. Альенде действительно погиб с автоматом в руках, защищая свое президентское кресло, это правда. И, соответственно, вот мы сделали все необходимые выводы. И заодно еще об уровне поддержки президента чилийского. Вообще вот здесь интересная история о том, почему опять же. В одном случае переворот удался, в другом случае нет. А есть любопытная книга, называется она «Экономические источники диктатуры и демократии». Ее написали экономисты Аджимоглу и Робинсон. Вот те самые, которые почему одни нации богаты, а другие бедные. И у них есть там очень любопытные исследования построены, в которых они объясняют, почему, в какой ситуации они могут, это, почему может состояться переворот. И что очень, что там любопытно у них? Ключевой момент, на котором настаивают Джамиоглу и Робинсон, это момент, что за переворотом, за любым переворотом, всегда стоят элиты. Всегда стоят элиты, которые преследуют свои цели. Эти цели могут совпадать с целями народа, а могут и не совпадать. И, как правило, это касается размеров перераспределения, размеров налогооблажения. Ну, базовых их моделей так, что элиты – это не просто это не хорошие люди. Это вот в русском языке слово «элита» имеет позитивную такую коннотацию. В мировой политологии элита никакой позитивной коннотации не несет. Элита – это просто группа людей, устойчиво накапливающая богатство на протяжении длительного времени. Вот и все. Это просто долго богатые люди, можно так их назвать. Да? И вот эти долго богатые люди – в условиях демократического общества, они вынуждены идти на перераспределение в пользу народа. То есть большая часть национального продукта перераспределяется, ну, назовем их так, в пользу бедных. А Джамиоглу, так он очень грубо так и пишет в своей работе, что элиты, давайте смотреть так, элиты – это богатые граждане, это в среднем бедные. Элиты – медианно богатые, бедные. И при устойчивой демократии объем перераспределения вот этого национального продукта в пользу бедных, в пользу людей, он высок. Он высок, и это всегда мотивирует, в принципе, элиты отказаться от перераспределения, подгрести это все под себя. Но в чем здесь проблема? Если демократия уже сложилась, как консолидировалась, как объясняют Джамиоглу и Робинсон, у элиты нет сил произвести вот этот военный переворот. Они и хотели бы, у них не получается. Почему? А потому что армия, потому что силовые структуры, они в основном все-таки комплектуются из бедных. И бедные, в общем, отдают себе отчет, что армия в данном случае – это такой механизм, который, ну, вообще силовая структура, люди с ружьями, это структуры, которые могут держать богатых в узде. То есть просто приказать солдатам идти там, свергать правительство в пользу элит, а солдат спросит, а в пользу чего? А с какой стати? А что мы от этого сильно выиграем? Нет. Тогда, ребят, ну, берите и сами это делайте. Мы-то здесь при чем? Давайте нам-то, в общем, фиолетово. А вот если демократия не консолидирована, демократия не устоялась, то тогда, естественно, внутри появляются шансы одной группировки против другой сместить нынешнюю власть в пользу, с учетом того, что давайте мы теперь будем делить. Это вопрос про то, переворот, объясняет Джамиоглу и Робинсон, это вопрос всегда перераспределения национального дохода. То есть, что мы хотим кинуть бедным, и как мы будем делить между собой богатство. Кстати, любопытно, что у любимого моего Роберта Льюиса Стивенсона, который никакого, естественно, там работы из Мелгу Робинсона не читал, он не был экономистом, но он был великим писателем и глубоко, хорошо, прекрасно знал историю своей страны. Он, есть у него такой эпизод в романе «Черная стрела». Там начинается, роман начинается с того, что убит командир лучников Эппельярд. А командир лучников – это большой человек, это авторитетный, очень сильный авторитетный воин, который там, ему, кстати, поручено большое дело. Он начинает с того, что там с главных героев, сэр Дэниел Брэклин, он отправляется на войну. Это 15 век, это войны Алой и Белой Розы. И, кстати, сэр Дэниел, он не просто так отправляется, он нанимает людей, он нанимает солдат, и на которые своих, значит, крестьян, которые живут на его землях, и отправляются, значит, он собирается присоединиться к войскам, которые сражаются за короля из династии Ланкастеров. И, соответственно, кто-то должен свой замок защищать. И вот он назначает Эппельярда командиром, вот, командиром над солдатами, которые будут защищать замок. Большая должность. И Эппельярда убивают. Стрела прилетела из леса. И Дэниела, такой там другой его офицер, который командует не лучниками, а пехотой, Беннет Хэтч, и, ну, назовем так, наверное, начальник штаба, там, сэр Оливер, священник, который такой, он такой боевой священник, он умеет не только с крестом, он умеет еще и там с топором и палец обращаться, вот, у которого тоже руки в крови. И они обсуждают, что случилось, кто убил, как это так. И сэр Оливер говорит вот этому Беннету Хэтчу: запомни, Беннет, бунт всегда начинается сверху. А когда Том и Дик и Гарри хватаются за свои алебарды, смотри, кому из лордов это выгодно. И здесь надо выяснить, кто из лордов там нанес нам такой удар. На что Хэтч ему отвечает: простите, сэр, но, по-моему, для бунта уже не нужно ни Ланкастеров, ни Йорков. Мы столько с вами такого здесь натворили в наших краях, мы стольких разорили, убили, повесили, там, что люди отчаялись. Неудивительно, что они берут луки и стреляют. На что сэр Оливер говорит: заткнись, Беннет, у тебя длинный язык, не рассуждай о том, чего ты не понимаешь. И действительно, потом Стивенсон это хорошо показывает, что да, конечно, во главе вот этого бунта «Черной стрелы» оказывается не простой человек, а оказывается тоже дворянин, разоренный, безземельный, который потерял свое имущество в результате там, действий сэра Дэниела, и он собирает отчаявшихся людей, которые готовы идти в бой, готовы участвовать в переворотах, которые сопровождают историю 15 века. Вообще тоже интересно, почему именно армия в странах, там, что в Средней веке, в Латинской Америке, что в Африке, именно армия становится таким рычагом переворота. Почему они опираются на армию? Тут несколько причин. И, кстати, в России ведь до практически весь 18-й и начало 19 века власть – это череда военных переворотов. Тоже об этом отдельно поговорим. Смотрите, происходит это потому, что в эпоху модернизации армия – это, как правило, самая образованная и самая такая грамотная, самая передовая часть общества. Очень часто в странах третьего мира Военное училище – это вообще единственное нормальное учебное заведение, где учат там математике, языкам, каким-то сложным наукам, да, потому что офицеры и солдаты, он обращается с довольно сложной техникой. Такой наиболее сложной из той, которая доступна в данной стране. Я не говорю там про моряков, да, тем вообще доверяют лучшее оружие, которым обладает страна. И, естественно, если вы в океане, в общем, такой достаточной там, дикости, да, безграмотности, только там, где условно только-только начинают модернизация, когда люди из архаического общества переходят к современному, когда они идут из деревень в города, когда только-только начинают осваивать новые технологии, когда сталкиваются, там падает старое общество с его там архаическими представлениями о власти, начинается новое. И, естественно, здесь появляется спрос на образованных, грамотных, знающих людей, и вот тут вот опирается, и вот тут появляются вооруженные люди, которые чешут в голове и думают: слушайте, парни, а мы, в принципе, столько знаем. Мы умные, мы образованные, мы, во всяком случае, знаем больше, чем вот этот вот полуграмотный там крестьянин в поле, там этот горожанин, мещанин. У нас есть оружие. А что, мы что, хуже этого короля? Ну что, наш генерал, он не может что-то там объяснить нашему королю, и отсюда появляется, или там даже президент, и отсюда появляется желание пойти и навести порядок своими руками, своими силами. Да? Кстати, тоже характерная история, когда и там, например, король или царь не доверяет своим людям, и он набирает наемников. Да. В принципе, у нас любят вспоминать там разных там турецкие там египетские мамелюки, там, египетские наемники, которые свергли египетского султана, сами стали править мамлюкский султанат. Но гораздо ближе есть история про Русь, про Российскую империю. Я никогда не обращаю внимания, что после смуты, после сначала опричнина, потом смута, потом приходят к власти Романовых, и Романовы накачивают весь 17 век, Романовы накачивают вот свое войско, да, иностранными наемниками. Это не с Петра началось. Начинают, приглашают европейских наемников, приглашают офицеров, приглашают там даже просто знающих солдат, формируют армию, пытаются формировать армию по европейскому там образцу, конечно, с какой-то российской спецификой. Там, ну, в армии-то воюют, когда хорошо, когда худо. И к концу 18 века опять собирается, значит, там вот это вот наземное войско, и вдруг появляется император Петр, еще царь Петр Алексеевич, который так увлечен вот этими новыми там военными технологиями, да, формирует полки нового образца, Преображенский и Семеновский, там увлекается флотом и так далее. И вот вопрос, с чего бы? Вообще сейчас есть такая версия у историков, и я ее придерживаюсь, что в принципе вот эти все так называемые Петровские реформы, их драйверами были вот те самые иностранные наемники, которые посмотрели и сказали: ну а что, давайте-ка мы здесь наведем порядок в этой огромной стране. Да, наведу порядок в стране, тот, который нравится мне, как в песне, а будем, ну да, поставим фронтменом государя, императора, который будет, в общем, дело отправить в согласие с нами. И если вы посмотрите, то весь 19 век, 19, конечно, извините, весь 18 век Россия – это страна государственных переворотов. Да? Начиная с того, что сам Петр приходит к власти, в результате государственного переворота смещает свою сводную сестру, царевну Софию. Потом Петр постоянно ищет и разоблачает заговоры против себя. Ну, заговоры, простите, уровень такого, что собственного сына, там, Петра казнили, там, царевича Алексея, казнили по обвинению в участии в заговоре против отца. Да? Потом, после Петр назначает себе, принимает закон о том, что я сам назначу себе преемника, да? У него нет сына, есть дочери от Екатерины Первая, там у Екатерины такие совсем как бы права на престол, так себе. Вот. И после смерти Петра, который преемника не успевает назначить, именно с опорой на армию меньшиков, там, с гвардейскими полками, назначает, делает императрицей Екатерину. Да? А потом и того же Меньшикова, опять же, когда Екатерина умирает, люди, которые стоят вокруг нового, там, вокруг внука Петра, царя Петра II, они уже смещают самого Меньшикова, опираясь на военную силу. После смерти Петра II приглашают царевну Анну Иоанновну, значит, она дочь, значит, царя Иоанна Алексеевича, царя Федора, господи, Алексея, дочь, да, Иоанна Алексеевича, брата Петра. И Анна Иоанновна приезжает в Москву и тут же договаривается с гвардейскими полками, с командирами гвардейских полков, то есть реальной такой вооруженной силы. И все, она приехала в Москву на условиях там некого соглашения, да, и с Верховным Тайным Советом, который правит в стране. И все, привет. Верховный Тайный Совет разогнан. Анна объявляет себя самодержавной. Гвардия ее поддерживает. И, естественно, что там не бесплатно. Да. Дальше. Следующая серия. Анна правит 10 лет. Назначает себе, находит там себе преемников. Делает такого, значит, там... Иоанна Антоновича, которого специально рожает его племянница. И вот царь Иоанн Антонович, там при нем регентша Анна Леопольдовна, его мать, там, племянница Анны Иоанновны. Все. И через некоторое время Елизавета, дочь Петра I, опять же опираясь на гвардейскую роту, идет, захватывает Зимний дворец и объявляет себя императрицей. Опять военная сила. Народ вообще не в курсе, что происходит. Цари меняют друг друга. Кто привлекает на себя, к себе вооруженных людей, ну, тот и становится царем. При том, что, я напоминаю, это 18 век. И почему так происходит? Ну, а потому что цари понимают, что против раздраженного народа есть защита, солдаты. Против солдат нет защитников. И опять вроде бы устаканилось новый царь, император Петр Федорович, да, Петр III, приезжает в Петербург. Он, конечно, так слегка обалдевает, немецкий принц, от того, что он видит, и он не находит общего, но он не находит общего языка со своими генералами. И в результате генералы очень быстро договариваются с его женой, и мы получаем Екатерину Алексеевну, Екатерину Великую, да, Екатерину Вторую. Ну, а с Петром все получается плохо. Вот. Хотя у него были там свои вооруженные силы, они его не смогли поддержать. Опять продолжение. Павел I, у которого фактически, который знает о том, что произошло с его отцом. И он строит прямо вот крепость в центре Петербурга, Михайловский замок, в котором он сидит, который окружен постоянно окружен солдатами. И с командиром там охраны, командиром там, шефа Семеновского полка гвардейского, он ставит собственного сына, Александра I. Ну, Ну куда уже? Ну как еще защититься? И 1 марта 1801 года в его спальню вламываются те самые солдаты-офицеры Семеновского полка, которым командует его сын, и вместе с генералами. И Павел, кстати, не сомневается, что сын участник заговора. Ну, Александр стоял там за дверью, да? Все-таки отца убивать не пошел. И кричит даже там: «За что, ваше высочество?» Он уверен, что перед смертью он не сомневался, что сын пришел убивать вместе с доблестными гвардейцами. Еще один переворот. И 1825 год, восстание декабристов, это тоже попытка военного переворота, и которая провалилась только потому, что Николай I смог привлечь на свою сторону часть, то есть он одних генералов и офицеров поставил против других. И исход борьбы за престол в 1825 году решился, опять же, в вооруженном противостоянии двух частей Российской гвардии. При том, что Николай I считал это именно сражением и приказал записать в свой формуляр послужной, что вот он 14 декабря 1825 года участвовал в защите дворца, и на этом основании, как, что вот он как участник вот этого сражения, через 25 лет, там, да, за 25 лет службы, получил, значит, наградил себя, получил право, да, на орден Георгия IV степени, да, как прослуживший 25 лет и участвующий в хотя бы одном бою. Да, вот. Николай считал, что в этом бою он участвовал. Это было правда. Вот таким образом вот эта история этих переворотов в разных странах подсказывает, что в архаичной, что вот такие вот решения вопроса о власти вооруженной силой, это решение происходит в архаичном обществе. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, что можно поддержать канал «Ищем выход» с помощью ваших пожертвований. Нам важна даже небольшая сумма. Не забывайте подписываться на канал «Ищем выход», делиться этими историями. Это программа «Деньги и писец». И после короткого перерыва я продолжу свой рассказ об истории переворотов.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все как плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это, правда, нам очень важно. 200-500 рублей нам, правда, очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Продолжаем историю о разнообразных переворотах. Напоминаю, что я рассказываю об этом в день 50-летия неудавшегося переворот танкистов в Чили в июне 1973 года, который стал прологом к перевороту уже более удавшемуся. И здесь, возвращаясь к роли армии вот этих вот модернизирующихся обществ, историков и политологов тоже интересовало, почему до какого-то момента один переворот следует за другим, и армия играет большую роль. А потом вдруг постепенно начинается, уже армия знает свое место и не выступает против. Не выступает против власти. И это интересная история. И сходится на том, что перевороты удаются тогда, когда армия выступает, что называется, модернизационной силой. То есть, когда она хочет, когда общество идет вперед, и армия в какой-то момент опережает общество, и офицеры, генералы считают, что да, они носители там какой-то позитивной идеи, и они лучше справятся с управлением страной, чем те, кто им противостоит. Но в какой-то момент общество начинает опережать армию. То есть в развитом обществе военная карьера одна из карьер. Важная, хорошая, но не главная и не самая лучшая. То есть самые вот сливки, они в армию уже не идут. Ну, идет какая-то часть. Но в целом отношение в обществе меняется. Да, армия – страж внешних границ, армия – это важный институт общества, но нельзя сказать, что генералы сильно умнее тех, кто принимает какие-то политические решения. А действительно, бывает так, что вот как тот же пример там в Латинской Америке, да, там генералы просто вот были более образованными, чем президенты. Потому что я очень люблю этот кейс с президентом Гомесом, который правил в Венесуэле 30 лет. Он стал прототипом знаменитого романа Маркеса «Осень патриарха». И, соответственно, ну, он едва умел писать и читать. Он был пастухом, начинал свою карьеру пастухом, а потом был палачом. Он был командиром эскадрона смерти у другого президента, который там воевал за власть. Были большие и малые банды землевладельцев, которые боролись за власть. И тот, кто побеждал, тот входил в Каракс, в столицу, устраивал там выборы. Там все. А ему в итоге там, во время переворота противостояли, в общем, образованные люди, которые, ну, хотя бы там знали математику в объеме высшей школы. Такая история. Но там, где архаика, там побеждает переворот. Интересно, что есть такой роман, который называется «7 дней в мае», о попытке военного переворота в Штатах в 60-е годы. Это такой фантастический детектив, в котором действует, значит, переворот пытается организовать командующий военно-воздушными силами генерал Скотт. Он герой Второй мировой войны, он бесстрашный летчик, он любим своими подчиненными, да, и он действительно искренне хочет, там показано, кстати, в романе, что Скотт одержим вот этой историей там, с холодной войной, он считает, что нужно противостоять советам, коммунистам, с этим, что вот нынешний президент, он слишком много уступает Советскому Союзу, что вот он переговоры с СССР, переговоры с Россией не надо, надеюсь, действовать с позиции силы. Америка сильна, и Скотт пытается организовать военный переворот. И для него оказывается шоком, когда у него там такая кульминационная сцена, он обращается к своим вот товарищам, скажу, боевым генералам, и они ему отказывают в поддержке. И они ему говорят, что говорит, мы не спорим в этом, мы уважаем твое прошлое, мы уважаем твои награды, мы не сомневаемся, что ты хочешь добра, но не пойдет за тобой. Если ты хочешь стать президентом, если бы ты не хочешь, хорошо будет, если бы ты хотел стать президентом, что тебе мешает выиграть выборы? Если ты считаешь, что наш президент тряпка, если ты считаешь, что ты лучше знаешь, что нужно Соединенным Штатам, уходи в отставку, ты тебя знает вся страна, ты там народный герой. Уж там обратись к людям, выдвинись кандидатом, выиграй выборы. Почему ты не можешь этого сделать? Ну, Скотт говорит, ну вот я как-то, ну как-то так, вот, нет, не могу я выиграть выборы, потому что тебе нечего людям сказать. Потому что тебе нечего сказать людям, кроме того, что давайте воевать с Советским Союзом. Знаешь, это не та программа. Вот. И они отказывают ему в поддержке. Вообще интересно, в чем проблема любого захвата власти, да? В том, что люди, захватившие власть, всегда стоит вопрос, а как они будут передавать ее дальше? А с чем это очень интересный такой тейк, который, например, связан с историей Наполеона. Казалось бы, Наполеон стал вообще императором в результате военного переворота. Причем то же самое, Наполеон сначала в интересах там, директории французского правительства он подавил восстание, а после этого, в общем, сказал директории, что теперь уступите власть мне, а кто вы такие? Я подавил, я начальник, я хозяин, и что вы можете сделать? И ничего, директория пришлось уступить. И Наполеон становится императором. И дальше следует череда войн. И Наполеон воюет со всей Европой, воюет, когда успешно, когда плохо. В принципе, он потерпел там только два таких серьезных поражения. Это под Лейпцигом и Ватерлоо, да? Ну, еще поход в Россию был неудачным, хотя, ну, хорошо, ушел Наполеон, сам так не считал. Он нанес России серьезные потери, взял Москву, да, был вынужден уйти, но не добился он, да, политических целей этого похода, но в 813 году он вел войну в Европе вполне успешно, в Европе у него крупнейшая армия, и захватив, значит, вот, в принципе, захватить, продолжает контролировать огромные пространства, и в конце 1813 года союзники, русский император, значит, не прусский король, австрийский император и английское правительство, они решают, что ну все, ну не победить Наполеона, давайте сделаем ему предложение мира, давайте предложим договориться. И Наполеону они делают предложение, от которого очень трудно отказаться. Они предлагают ему, что за ним признается императорский титул. Северная граница Франции проходит по Рейну. То есть Франция отходит весь левый берег Рейна и Фландрия, Бельгия. Значит, сидят в королевстве обеих Сицилий, то есть Южная Италия, сидит его ставленник Мюрат. В Швеции, значит, наполеоновский маршал Бернадотт король. Значит, ну, там об Испании мы поговорим, потом будут бурбоны или, опять же, родственник Наполеона. Но единственное условие, которое выдвигается, что Наполеон не будет вмешиваться в дела немецких государств. Ну, кого там они, как они между собой будут разбираться, так и будут разбираться. В общем, это условия, которых Франция, значит, никогда не имела. То есть это колоссальное расширение территории, это признание там, ее империи. Ну, все, казалось бы, да, вот что. И нужно только заключить мир. И Наполеон отказывается. Это декабрь 1813 года. Наполеон отказывается, Наполеон говорит князю Меттерниху, тут австрийскому дипломату, который привез эти условия мира ему, он говорит: «Князь, я не могу на это пойти». «Ну почему, ваше величество?» Он говорит: «Потому, что ваши короли, они рождаются на троне, и даже потерпев поражение, они возвращаются в свои столицы и продолжают править, как ни в чем не бывало». Почему? Ну потому, что они дети там предыдущего короля. Он говорит: «А я никто. Я должен для того, чтобы сохранить власть, я должен постоянно появляться перед людьми в ореоле новых и новых побед. Я должен воевать до конца, потому что, ну, иначе невозможно, иначе меня не признают. И всегда вопрос, когда человек занимает высшее кресло в стране, в силу чего? И в чем проблема? Если он, условно говоря, сын короля, ну, вот так договорились, да, ну, вот как там, принц Чарльз, ныне король Карл. Почему он король Англии? Ну, Соединенного Королевства, Великобритании, Северной Ирландии. Ну, потому что он сын Елизаветы. Так договорились. Это объективный показатель. И то же самое, почему там президент Байден сидит в Белом доме? А потому что за него проголосовали. Ну вот, набрал голоса, это объективный показатель. Вот столько-то голосов за него проголосовало, ну все. А вот показатель, он самый крутой, он самый сильный, он самый там замечательный, он самый храбрый, это не объективный показатель. И когда человек захватывает власть в результате переворота, все понимают, что все его право это только держится только на том, что, ну да, вот в этот конкретный момент времени он передавил своих противников, он в этой драке, как выражался Черчилль, в драке бульдогов под ковром, он оказался самым сильным бульдогом в этот момент. А что будет потом, сказать вообще никто не может, потому что никаких объективных механизмов передачи власти нет. Да? Будут просто разборка между более сильными бульдогами. Да? Вот это интересная история. И еще опора исключительно на силовую составляющую передачи власти, она приводит к тому, что если по какой-то причине вот эта силовая подпорка из патрона уходит, власть падает моментально. Ну, Господи, как Николай II. Да? В свое время Герцен, человек как бы мудрый, сказал хорошую фразу. Первый же полковник, который вместо того, чтобы стрелять в восставших крестьян, присоединится к ним и сядет на трон Романовых. И, в общем-то, так и получилось. Потому что монархия в феврале 17-го года пала в результате солдатского бунта. Когда в какой-то момент солдаты Петроградского гарнизона отказались стрелять в народ. Ну, потому что... Почему? А потому что Николай II им ничего не мог предложить, кроме отправки на фронт. То есть люди прекрасно понимали, что если они сейчас помогают победить ему Государственную Думу, победить, значит, недовольное население, да, то а что может царь им предложить? Продолжение войны и отправку на фронт? Нет, ребят, сказали, нет, это нам что-то нам это неинтересно. Мы уж тут нормально как-нибудь в Петрограде простояли гарнизонами 4 года, там 3,5, еще постоим, ничего страшного. А туда в окопы там под Ригу нам совершенно не хочется. И первое, кстати, что было принято сразу после вот этого солдатского бунта февраля 17-го, сразу было объявлено, что все участники этого переворота солдатской, никакой отправки на фронт, все. Гарнизон остается в Петрограде, защищает революцию, здесь тоже все важно. Поэтому мы туда в окопы мы не пойдем. Нет, нет. Вот. И это тоже важная история. О чем еще хотелось бы рассказать? Значит, я очень люблю такого замечательного и писателя, историком, просто гениального человека. Франческо Гичардини. Это 15-16 век. Италия, Флоренция. Политический деятель Флоренции. Современник Макиавелли. Тут Макиавелли у нас хорошо знают, а Гичардини знают намного меньше. И вот у Гичардини у него есть совершенно замечательные, значит, такие записки о политических делах. И там есть, оттуда там нашел совершенно такие вот чудные цитаты, да? где он, ну, напоминаю, что все-таки 16 век, поэтому он так образно выражается. Гвичардини писал следующее. «Не добивайтесь перемен, если при этом меняются не порядки, которые тебе не нравятся, а одни только люди. Такие перемены не дают удовлетворения. Например, какой прок в том, чтобы устранить мессера де Поппи, если его место займет мессер де Санто-Миниато, человек того же положения?» «Хуже всех, — продолжает свою мысль Гвичардини, — знает своих слуг хозяин и в такой же мере не знает начальник подчиненных. Тем не те, что перед другим. Наоборот, они стараются показаться ему совсем другим, чем они есть. Кто общается с сильными мира, пусть не льстит себе ласковыми словами и поверхностными любезностями, которыми они обычно пользуются, чтобы вертеть людьми как угодно и кружить им головы своим благоволением. Чем труднее от этого защититься, тем больше ты должен взять себя в руки, твердо владеть своей головой и не поддаваться легкомысленно. Думайте всегда не столько о том, как должны были бы по разуму поступать люди, с которыми нам надо вести переговоры, сколько о том, как они, вероятно, поступят, имея в виду их природу и обычаи. Молите Бога, чтобы вы всегда были в лагере победителей, потому что тогда вас восхваляют за дела, вы никакого участия не принимали, а нам бесконечное множество дел, в которых он менее всего виновен. Во Флоренции по ничтожеству людей почти всегда бывает так, что если кто-нибудь учинит всенародно какое-нибудь бесчинство с насилием, его не карают, а на перерыв стараются обеспечить ему безнаказанность, лишь бы он сложил оружие и не начинал снова. Этими способами нельзя наказать зазнавшихся гордецов, но можно сделать рабов из ягнят. Дела, затеянные вовремя, удаются легко, почти сами собой, а те же дела, затеянные до времени, не только не удаются, но при этом часто затрудняется их осуществление, когда приходит настоящий момент. Поэтому не гоните за ними так рьяно, не торопитесь, выжидайте, пока дело созреет, и ему настанет срок. Вот я напоминаю, что это Гвичардини писал на рубеже XVI века. И вы можете оценить, насколько вот эти мысли актуальны и сейчас. Что хотел бы я еще добавить к нашей истории? Обратите внимание, как себя странно повела экономика в ответ на события, свидетелями которых мы были совсем недавно. Это сначала первая реакция, это такой резкий рост курса доллара, курса продаж, который мы видели. Такой панический спрос на доллары и такую же резкая реакция его повышения цены. Потом такое же резкое падение назад. Откат в ближайшие дни. Сейчас мы опять видим на наших глазах, вот вчера происходит опять рост курса доллара, который повышается, и колебания биржи. О чем это говорит? А дело в том, что у всех шоковых явлений у них есть краткосрочные и долгосрочные последствия. Это вот как человек получает тяжелый удар на ринге, пропускает удар на ринге. Он, боксер, упал, встал, но последствия там сотрясения мозга, которое он может получить, скажутся не сразу. Также и экономика. Вот упала, встала быстро, какие-то реакции, но последствия шока, они могут быть достаточно длительными. Ну, что касается валюты, это довольно наглядный пример, потому что, естественно, банки, вообще владельцы валюты, они убедились в том, что любой шок – это повод для спроса на валюту. Если мы ожидаем, что этих шоков будет все больше, и на них будут такие же резкие реакции, то, соответственно, у банков появляется мотивация предлагать их держать валюту, предлагать по более высоким ценам, так учитывать, что могут произойти вот эти вот неприятности, да? Поэтому, а когда экономические агенты ожидают, что неприятностей будет много, и что самое главное, нет механизмов разрешения этих неприятностей, этих проблем, кроме как силовых, то они, естественно, будут стараться побольше накопить, подороже продать, поменьше вложить, да, Потому что, ну, какие могут быть инвестиции, и когда у вас происходит, когда вопросы решаются исключительно силой, да? Ну, придут и отберут. И понятно, что хорошо, допустим, ты будешь значит, накапливать собственные вооруженные силы, которые тебя будут защищать. Это затратно, эти издержки, они все работают на продукцию свою. Поэтому история о том, что когда мы можем регулировать передачу власти и решение вопросов о собственности исключительно силы, это означает мотивацию людей к тому, чтобы этой собственности было как можно меньше. О чем еще хотелось бы рассказать в завершение этой истории, да? Ну, наверное, о том, что развитие и накопление богатства происходит там, где ценой серьезных потерь, где ценой серьезных переворотов те же самые элиты пришли к выводу, что нужно делиться. Что нужно делиться, и тогда и тогда риски от неожиданных потерь будут значительно ниже. Ну, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, да, склонитесь гордую главой под сень надежного закона, и станет вечной стражей трона народов вольность и покой. Ну, на этой оптимистической ноте я заканчиваю и напоминаю, что канал «Ищем выход» чрезвычайно нуждается в вашей доброжелательной поддержке, которую вы можете ему оказать. Подписывайтесь, делитесь вашим мнением, присылайте вопросы. С вами была передача «Деньги и писец». Будем надеяться, что он никогда к вашим деньгам не подкрадется. Спасибо.